Как-то однажды у меня было немного свободного времени, и чтобы не потратить его зря, я подошел к своим книжным полкам, чтобы найти там какую-то книгу и почитать ее в то небольшой отрезок времени, который у меня был. И как-то случайно мне на глаза попалась книга, которая называлась «Не случайно». И я открыл эту книгу, и, честно говоря, она заставила меня задуматься над очень многими моментами в жизни, провести исследование, ряд текстов Священного Писания. И как-то вот на этой неделе Бог снова наполнил все эти мои мысли мне. И почитая, что это Дух Божий направляет меня сегодня таким образом, я решил поделиться с вами этой проповедью. Верите ли вы в случайность? Верите ли вы в случайность? Мы, как христиане, конечно же, не верим в случайности, поскольку знаем, что в этом мире есть Бог, который все контролирует. Но на практике часто не все так гладко. Среди мирового христианства есть люди, которые верят, что Бог создал мир. Бог создал мир. Он запустил его с помощью определенных законов. Все начало вот, все как-то движется, а после он удалился и находится где-то в стороне от своего творения, особо не вовлекаясь в человеческие дела. Ну или вовлекаясь только лишь тогда, когда уже, знаете, ну совсем что-то пошло не так, ну типа как потоп или какие-то большие глобальные события. Как христиане мы, конечно, отвергаем такие идеи, веря, что Бог активно, ежедневно вовлечен в жизнь своего творения. Однако многие христиане понимают это лишь умом. Мы понимаем это лишь умом. Но наши реакции на то, что случается с нами в жизни, часто говорят о том, что мы этому не верим. Мы часто приписываем обстоятельства случайности, совпадению. Ну вот как-то так получилось. И получается так, что официально отвергаю эту идею, что Бог удалился от этого мира, на практике мы ведем себя так, как будто бы верим в это. Мы вроде и верим, что Бог все контролирует, что Он направляет все ко благу, но часто реагируем на обстоятельства так, как будто бы они случайность нашей жизни. Мы злимся, раздражаемся, мы паникуем, в душе мы считаем обстоятельства злыми, хотим, чтобы как-то обойти эти обстоятельства, как-то их избежать. Проблема в том, что внутри каждого из нас еще находятся остатки старого, греховного, языческого мировоззрения. И суть этого мировоззрения в том, что в нем отсутствует Бог как главная личность, как доминант, который управляет всем. В этом мировоззрении жизнь просто воспринимается как череда каких-то случайных происшествий. Как-то все складывается. Сегодня, братья мои и сестры, мы будем исследовать текст, который поможет нам еще раз утвердиться в Божьем всевластии над всем. В том, что Бог по своему необъяснимому провидению управляет всем в этом мире. И нам снова и снова нужно напоминать себе эти мысли. Цель Бога для верующего человека – это практическая схожесть с Иисусом Христом. Брат вначале прочитал замечательный текст и напомнил нам из послания Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Вот куда ведет нас Господь. Все, что происходит с нами в жизни, движет к этой цели – Он хочет, чтобы мы стали практически похожи на Христа. И Бог достигает этой цели, не только посылая нам радости жизни, не только посылая нам благословение, но эта цель достигается гораздо более эффективно еще через скорби, страдания и боль. Божья работа часто выражается в нашей жизни совершенно не так, как мы думаем. Страдания и боль в нашей жизни – это не свидетельство того, что Бог нас не любит, а доказательство Его отцовской заботы. На мой взгляд, когда я смотрю вот на свою жизнь, наш духовный рост происходит больше всего через слово, молитву и страдания. Вера плохо растет в хороших обстоятельствах. Для роста веры нужно напряжение, нужны страдания. И страдания, как бы ни странно это звучало, это лучшее место для познания Христа. Микеланджело обладал незаурядными способностями. Многие признают его самым искусным художником всех времен. Он был выдающимся скульптором, живописцем и архитектором, и по сей день его статуи Моисея и Давида, как и многие другие из его работ, широко известны и считаются шедеврами искусства во всем мире. Как-то раз у Микеланджело спросили, как ему удается из бесформенной глыбы мрамора высекать такие прекрасные произведения искусства, как его знаменитая статуя Давида. Он ответил: это было нетрудно. Я просто отсек все, что было не похоже на Давида. То же самое Бог сделает с каждым христианином. Он отсекает все, что не похоже на Иисуса Христа. Он берет зубило и отсекает из нашей грубой, бесформенной массы все, что не нужно. И в этом проявляется Его любовь к нам. К сожалению, мы очень часто с вами не понимаем просто слов. Просто, когда мы читаем истины Священного Писания, к сожалению, нам часто не доходит так легко до нас, до нашего мышления. И тогда Господь порой берет зубило страданий и боли и отсекает все эти уродливые углы жизни нашей, чтобы мы были больше похожи на Христа. Как-то на этой неделе прочитал выражение Клайва Льюиса, он интересно написал: в благополучии мы слышим Божий шепот, в тяготах – ровный голос, в страданиях – Божий крик. И очень часто вот в эти моменты, когда нам тяжело, мы слышим этот крик Божий, только тогда до нас доходит. И это Господь использует для славы Своей и для вечного блага наших душ. Сегодня мы вместе с вами будем изучать один очень интересный текст из Ветхого Завета, который покажет нам суверенность Божию или Божий контроль над всеми обстоятельствами нашей жизни, включая и страдания. Откройте вместе со мной книгу «Бытие». Я решил сегодня не кромсать эту главу, а прочитать ее всю, 37 главу книги «Бытие». Там 36 стихов. Обычно классически говорят, что проповеднику нужно читать не больше 18 стихов, но вот я сегодня 36 и прочитаю вам. Да. Давайте откроем, это очень интересная повествовательная история, и мы в ней видим много интересного о Боге, о Его провидении. Итак, книга «Бытие», глава 37, прочитаем ее. С первого стиха откройте. Я, как известно, вам уже, наверное, противный проповедник, и основной текст не вывожу на экран, поэтому доставайте свои святые Библии и откройте их, пожалуйста. Если нет, ну как третий сорт, грешные телефоны, достаньте и больше не повторяйте эту ошибку. В следующий раз принесите Библию с собой. Давайте прочитаем там. Итак, Бытие, 37 глава. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца своего. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще больше. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него. А отец заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Что ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И видели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вот, идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, и сказал: «Не убьем его». И сказал им Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отнести это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будет на нем его, он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И когда проходили купцы мадианские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаилитянам за 20 сребреников, они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рву. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его рано, верно растерзанный Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадиантяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараона, начальнику телохранителей. Фух, дочитали мы эту главу до конца. Для того, чтобы привести Иосифа на вершину, Бог провел его через страдания, как мы видим в этой главе. Эта глава очень ясно показывает суверенный Божий контроль над злыми обстоятельствами. Друзья мои, смотря на эту главу, я хочу, чтобы мы сегодня очень ясно заметили, что на троне вселенной восседает Бог. В этом мире царствует не сатана, не Бог и сатана. Неплохие люди, нехорошие люди, не обстоятельства, неудача, не Бог и люди, а Бог и один Бог правит. Бог правит над народами, над обстоятельствами, событиями, добрыми людьми, злыми людьми, мыслями людей и даже волей людей. И вот, исследуя данную главу, мы посмотрим сегодня на 5 уроков о Божьем провидении, которые помогут нам иметь мир в сердце, даже посреди страдания. Итак, первый урок, на который хочу обратить ваше внимание из этого отрывка, он звучит так. Бог допускает ненависть близких, чтобы достичь своих целей. Мы видим это из отношений братья к Иосифу. Посмотрите еще раз вот здесь, с 3 по 8 стих, здесь трижды повторена одна и та же фраза. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, и видели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его». И не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще больше. И затем вот в конце, в 8 стихе мы читаем: «И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами, и возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Скажите мне, почему братья возненавидели Иосиф? В общем, когда мы смотрим на семью Иакова, мы видим, что его семья не наслаждалась благословениями единства. Она была разрозненной с самого начала. Первые две жены Иакова были соперницами. Помните, как они там даже детей рожали друг перед другом, чтобы завоевать отца своего, мужа, вернее, своего. А когда он взял себе еще 2 наложниц, напряжение в этой семье еще более выросло. Ну вот представьте, в семье один отец четверо матерей и 12 сыновей. Там точно было множество межличностных проблем. И, возможно, братья возненавидели Иосифа. Тут есть несколько причин. Одна из причин, почему они возненавидели, некоторые думают, что это из-за того, что он доносил о них худые слухи, как сказано здесь в этом тексте. Правильно ли делал Иосиф, рассказывая о своих братьях? Но сложно сказать, потому что здесь слишком мало информации, и не до конца мы понимаем, о чем именно он рассказывал. И вот это слово «слухи», оно не обязательно означает клевету, то есть он не клеветал на этих братьев, то есть, скорее всего, он говорил правдивые сообщения о чем, о каких-либо злых делах, которые они творили. Конечно, я не хочу как-то здесь отбеливать Иосифа. Возможно, это было просто греховной болтливостью подростка. Но когда мы смотрим, в принципе, на последующую историю его жизни, мы видим, что, несмотря на то, что он был молодым, он был очень здравомыслящим человеком. И более того, когда мы смотрим на поведение его братьев, что они творили до этого, как и после этого, что они творили, то похоже, что там было о чем рассказывать. И, возможно, они действительно творили какие-то очень злые дела, возможно, о которых и нужно было даже рассказать отцу. Почему они ненавидели его? Мы читаем здесь, Иосиф был любимым сыном. Кстати, после того, как Иаков столкнулся с печальными последствиями фаворизма в собственной семье, помните, когда отец хотел дать благословение другому, а не ему. Наверное, ему не следовало бы так выделять Иосифа, как он это делал. Это был не самый мудрый способ управлять своим домом. Но Иосиф был сыном его любимой жены Рахили, которая до этого уже умерла. И, похоже, это взяло верх над его разумом. Мы видим, что он делает ему разноцветную одежду. И, вероятно, тем самым он выделяет своего сына. А, возможно, даже выделяет его как наследника своего. Смотрите, Рувим, старший сын, пренебрег первородством, согрешив с Валой. Следующие сыновья, Симеон вместе с Левием, помните, они участвовали в убийстве целого города Сихема. Они уничтожили этот город. Кроме того, его старшие сыновья были детьми нелюбимой Лии. И, возможно, Иаков думал так. Рахиль моя первая и лучшая жена, или моя любимая жена, а Иосиф ее старший сын. И, возможно, он как бы хотел даже дать ему право первородства. Я только предполагаю эти мысли. И если братья смотрели на ситуацию именно так, неудивительно, почему они его ненавидят в этой ситуации. А тут еще сны. Он приходит и рассказывает сны, и они еще больше ненавидят его. Итак, смотрите, почему они ненавидят его? Он сын любимой жены. Он любимчик своего отца, он носит особую разноцветную одежду, и он видит какие-то удивительные сны. В сумме за все это они возненавидели его. А теперь вопрос. Виноват ли был в этом Иосиф? Виноват ли он, что он родился от любимой жены? Что он был сын старости, что отец его любил. Виноват ли он в том, что он носил особую одежду? Виноват ли он в том, что ему снылись эти сны? Вот интересно, по сути, все это не зависело от Иосифа. Знаете, злые вещи могут постигать нас не только как результат греха и наказания от Бога. Можно все делать правильно и все равно встретить страшное зло, страдание и ненависть людей. Цель Бога была привести Иосифа в Египет и переселить туда весь народ израильский, а затем их вывести оттуда. И эти обстоятельства, через эти обстоятельства Бог действовал в этом направлении. Друзья мои, Бог может использовать злые чувства и действия, которые производят люди, во благо себе. Это удивительно. Псалом 75:11 мы читаем: «И гнев человеческий обратится во славу Тебе». Подумайте, если в вашей жизни есть люди, которые проявляют гнев и ненависть по отношению к вам, знайте, что и это не случайность в вашей жизни. Книга пророка Амоса, 3 глава, 6 стих. «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Ненависть братьев. Но мы понимаем, Бог и над этим управляет. Удивительные вещи. Мир часто ненавидит тех, кого любит Бог. Ад часто проклинает тех, кого благословляет Бог. Так было с нашим Господом Иисусом Христом, несмотря на то, что Он был безгрешным и совершенным. Его мир ненавидел. Но это Бог все использовал для Своей славы. Удивительно. Второй урок, который мы видим здесь из изучаемого нами текста. Бог использует случайную человеческую помощь, чтобы достичь своих целей. Здесь я хочу обратить ваше внимание на стихи с 12 по 17. Посмотрите еще раз. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я. Израиль сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем, и нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? Он сказал: я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане». Здесь есть несколько интересных вопросов вообще вот к этой самой сцене. Почему сыновья Иосифа пасли свои стада так далеко? Они пасли свои стада приблизительно за 80 километров от дома. Когда, в принципе, были хорошие пастбища не так далеко от того места, где они жили. Плюс, почему они вернулись в область близ Сихема? Помните, ведь это они и там разрушили город тот. И, мягко говоря, те жители недолюбливали семью Иакова. Возможно, у них были какие-то дела с жителями той греховной земли, или они просто не хотели, чтобы отец знал, что они там творили. Тоже очень может быть. Опять же, почему Иаков отпустил своего сына так далеко? Да еще отпустил его в разноцветной одежде. По ходу дела, вероятно, Иосифу нужно было идти примерно 3 дня, чтобы дойти до своих братьев. И вот представьте, потом в той местности 3 дня в разноцветной красивой одежде, которой видно далеко, он идет до своих братьев, он приходит на то поле, а ему говорят: они еще ушли дальше в Дофан, еще на 20 километров дальше. И он еще идет, не знаю сколько, наверное, 3-4 дня заняла у него эта дорога, чтобы найти своих братьев. Как Иаков мог послать своего сына любимого? Почему он не послал рабов своих? Ведь у него было множество рабов. По-человечески как-то сложно это понять. И вот смотрите, он приходит, бедный молодой парень пришел, ищет своих братьев, блуждает по полю. И, кстати, тут интересно, вот здесь в 15 стихе описано: «И нашел его некто». И вот смотришь, думаешь: Господи, ну зачем уже вот эти вот подробности? Некто, то даже имени этого человека нет. Нашел какой-то его, прошу прощения, мужик, говорит: что ты тут делаешь? Ну знаете, в Божьем Слове нет случайных персонажей. Если Дух Святой записал это в Библии, значит, в этом есть какой-то урок. Подумайте, вот давайте посмотрим на эту ситуацию чуть по-другому. Братья пасут стада и разговаривают о том, что хотят пойти дальше. И вот случайно житель той земли услышал этот разговор. А потом проходит какой-то момент, и он случайно видит Иосифа, блуждающего в поле. Иосиф ему говорит: ты не видел братья? Он говорит: а я случайно слышал, как они говорили. И, кстати, он случайно рассказывает, куда они пошли. И он приходит в Дофан, где случайно в это время проходит караван, который идет в Египет. Посмотрите, я привел вам небольшую карту такую, не знаю, будет ли она хорошо видно ее. Вот здесь внизу Хеврон, вы видите? И вот путь, как Иосиф пошел, видите, он пошел на север вверх, из Хевронской долины, мимо Вифиля, он пришел в Сихем, и после этого там он блуждал в поле, и после этого он пошел в Дофан. Понимаете, зачем? Вот там сверху, если посмотреть, вот справа-влево, видите, вот такая стрелочка идет. Там была дорога, так называемый Средиземноморский путь, вдоль побережья. Караваны ходили именно этой дорогой вот вдоль Средиземного моря, и они отвозили вот все свое имущество, чтобы, или то, что они там продавали, чтобы продать и заработать в Египте. Иосиф не был на пути этого каравана. И вот Богу нужно было привести его именно в ту точку. Нам это кажется, что все случайно происходит. Случайно пойди, братья случайно ушли, тот человек случайно услышал, он случайно ему сказал, чтобы в итоге привести его в ту точку, в которой он должен был находиться. Как-то недавно я прочитал одну интересную фразу, посмотрите на нее. Кто-то сказал: Бог – господин случайностей. Бог – господин случайностей. Он устраивает все события так, чтобы они случайно совпали. Друзья мои, у нас нет никаких случайных встреч с людьми. Те обстоятельства, которые окружают нас жизни, в них нет случайности. Это рука Божья нас так ведет. Нам нужно научиться видеть Бога во всех случайных встречах. Это именно Он так направляет нашу жизнь через разные удивительные обстоятельства. Вы знаете, я вот сейчас сидел здесь на лавочке впереди. И Бог мне напомнил историю одну, которая год назад случилась. Здесь была конференция, и пастор Алексей попросил меня приехать на конференцию. Я приехал сюда, чтобы послужить. И через 2 дня началась война в Украине. Моя жена звонила мне, сидят в погребе, взрываются бомбы. Наша малышка после мамы и папы научилась слово «бабах» говорить. И вот она мне звонит, сидят они там, сфотографировала. Я помню, где так сложно было. Уехать не могу, билетов нет. Я в тот день пришел, тут никого в зале не было. Я так сидел, смотрел. Я вот тут пришел, встал вот здесь на колени перед кафедрой. Я тут стоял и рыдал. От бессилия просто. жили бы они тут 200 миль или 100 миль, пешком бы побежал, но через океан не перебежишь. И я стою и рыдал, и я говорю: Господь, я не понимаю, зачем ты меня привел. И не понимаю, почему я выехал из Украины. Я не понимаю, что происходит. Просто стоял и рыдал здесь. Слава Богу, никого не было. Не знаю, что пришел, думаю, куда идти? Пойду к кафедре. Пойду к кафедре. Стал и реву здесь. Я здесь сидел, смотрел на это место. Что-то Бог вспомнил. Бог наполнил меня этой. Сейчас стою за этой кафедрой, проповедую. Я смотрю, похоже, у Бога другие планы на жизнь. Я строил по одному, мы строим по одному. А Он берет все случайно, ломает, и кажется, чего я случайно здесь, что я случайно здесь делаю, я не здесь должен быть. А Бог берет и многие вещи разворачивает. Он удивительный Бог. Послание Римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его!» Как же Он удивительно все это делает! Третий урок, идем дальше, идем дальше. Бог удерживает злые намерения людей, чтобы достичь своих целей. Смотрите, с 18 по 22 стих. «И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и видим, что будет из его снов. И, услышав сие, Рувим и избавил его из рук их, сказав: не убьем его. И сказал им Рувим: не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Смотрите, вот следующая ситуация, очень интересная. Сыновья пасут далеко от дома. И вот приближается к ним Иосиф, которого они уже ненавидят. И можете представить, что они, как они злорадствовали в сердце своем. Смотри, смотрите, кто пожаловал. Главный специалист по снам идет здесь к нам. Ну-ну-ну-ну, иди сюда, сейчас мы посмотрим, что будет с твоими снами. И смотрите, интересная какая ситуация. Братья намереваются его убить. И, в принципе, все обстоятельства способствуют этому. Пустыня, никого нет рядом, они далеко от дома, никто не видит, но они убьют его, закопают, и дело с концом, и никто никогда этого не узнает. Что им может воспрепятствовать? Они вроде бы все за. Посмотрите, как интересно дальше развивается событие. Бог удивительно избавляет Иосифа через Рувима. Из всех братьев, вот интересно, Рувим больше всех имел причины завидовать Иосифу. Почему? Потому что Рувим был первенцем. И ему полагалась особенная благосклонность Иакова, которую он проявлял к Иосифу. И по-человечески, если бы кто-то и хотел убить Иосифа в тот момент, так больше всего это должен был Рувим хотеть этого. Он мешал ему больше всего. И смотрите, как интересно. Бог использует именно его, чтобы спасти Иосифа. Мэтью Генри в своем толковании на этот текст пишет очень интересное замечание. Смотрите, он говорит: Бог может воздвигнуть друзей для своего народа даже среди его врагов. Потому что он держит сердца всех людей в своих руках. Тот, который должен больше всех ненавидеть, именно он спасает. Удивительно. Братья мои и сестры, Бог контролирует все зло в нашей жизни. И Он допускает лишь то зло, которое способствует достижению Его планов. Он ограничивает его. Если бы они тогда убили Иосифа, они бы все умерли от голода. Не было бы 12 колен Израиля. Мы читаем Псалом 32:10. Господь разрушает совет язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень состоит вовек. Люди планируют, они замышляют, они думают, но совет Господень состоится вовек. Подумайте, друзья мои, если Он позволяет вам встретиться с проявлениями зла в ваш адрес, значит, это необходимо. Нашего Господа Иисуса Христа за время Его земного служения также много раз хотели убить. Помните, и сбросить с горы Его, и много раз хотели побить Его камнями. Но они не могли это сделать. Почему? У Бога есть план для нашей жизни. У Бога был план для Его жизни. Только лишь на кресте в Иерусалиме Он должен был умереть. И что бы кто ни хотел, сколько бы зла они ни пытались причинить Ему, Бог ограждал, допускал лишь то, которое должно было прийти в Его жизнь. И Он умер лишь только на Голгофском кресте за наши грехи. То же самое с нами в жизни. Бог ведет нас. У Него есть план для нашей жизни – и Он допускает это зло, эти злые намерения людей, эти скорби, эти беды, но они не нарушат Его план. То, что Он делает, то, насколько это постигает нас, это нам во благо. Джон Паттон как-то писал в одной из своих книг: «Я знаю, что могу умереть, но я признаю, что я бессмертный, пока не выполню то, что предназначено мне Богом». Очень хорошая фраза. Мы можем умереть в любой момент, но мы не умрем, друзья, не умрем до того момента, пока не исполним все назначенное нам Богом. И Бог ограждает, и Бог контролирует даже зло для того, чтобы мы это исполнили. Идем далее. Четвертый урок, очень любопытный, он прямо противоположен третьему. Смотрите, Бог допускает неудачу добрых намерений, чтобы достичь своих целей. Он награждает злые намерения, нам это понятно. А вот посмотрите, очень интересный момент. Он попускает неудачу добрых намерений, чтобы достичь своих целей. Смотрите, 28 стих. «И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа мадианитянам за 20 серебряников, они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: отрока нет, а я, куда я денусь?» Очень, очень любопытная деталь. У Рувима была очень хорошая и правильная мысль. Он хотел спасти брата и доставить его домой к своему отцу. Хорошая мысль или нет? Правильный план или нет? Бесспорно, правильный план. Обрати внимание. Однако его благие намерения не сбылись. Очень интересно. Его благие намерения не сбылись. Здесь не написано, куда он пошел. Возможно, он пошел решить какие-то вопросы, связанные со стадом. Но мы знаем, что когда он пришел, Иосифа уже продали. Обратите внимание, как действие Божьего провидения. Бог использовал совет Рувима, чтобы предотвратить смерть Иосифа. А теперь он использует его отсутствие, чтобы устроить путешествие Иосифа в Египет. Удивительно. Друзья, нам нужно научиться видеть во всем руку Божию. Опять же, Мэтью Генри, толкуя этот текст, интересную мысль говорит. Он пишет: «Существует много планов в человеческих сердцах, много губительных замыслов у врагов народа Божьего. как и много добрых намерений у друзей. И, возможно, обе стороны разочаровываются, как в данном случае. Однако Божье намерение единственное, что совершится. Удивительные вещи. Знаете, вот в жизни одно дело, когда Бог ограждает зло, и мы говорим об этом, понятно, Он не дает злым замыслам осуществиться. Иногда в жизни бывает очень досадно. Господи, я же доброе хотел сделать. У меня были искренние порывы души. А иногда Бог не дает нам их сделать. Просто не дает их сделать. Ради того, чтобы осуществились Его благие и совершенные цели. Исаия 45:6. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». Как интересно. Человек решает, и он ответственен за свои решения. Но ни одно решение человека не сокрыто от влияния Божьей суверенности. Все равно состоится, как Он определил. Это знаете, когда мы часы открываем, мы, наверное, в детстве, вспомните, как вы пытались там ремонтировать мамины или бабушкины часы, вспомните, у меня было пару случаев, там лишние детали оставались, правда, после этого, да? Открываешь ты, открываешь часы, и мне всегда было вот интересно, как там крутятся эти шестеренки. Ну, я понимаю, стрелочки вот так крутятся в одну сторону, и мне казалось, что шестеренки, ну, они вот все должны в одну сторону крутиться, и тогда, ну, и стрелки так крутятся. А вы замечали, что там они крутятся в разные стороны? Вот если бы они все в одну сторону крутились, может, мы и не полезли бы и чинить их, наверное, да? А так смотришь как-то, ну, она не в ту сторону, но крутится, ну, надо ее как-то поправить. Как удивительно этот часовой механизм. Вроде оно крутится от шестеренка в другую сторону, но устроено все так, что стрелки движутся так, как нужно, чтобы они двигались. Так бывает в нашей жизни. Иногда нам кажется, но это точно должно было произойти. Это нужно было, чтобы это произойти. Я так хотел, чтобы это произошло. А оно не происходит. И мы думаем, почему все не в ту сторону движется? Все движется туда, куда нужно. Все движется туда, куда нужно. Есть суверенный Бог над всем. И, наконец, последний, пятый урок, на который я хочу обратить ваше внимание. Бог позволяет быть преданными близкими, чтобы достичь своих целей. Это трудно принять, но именно к этому заключению приводит нас именно этот текст. Смотрите с 25 стиха. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду, его одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили в ров. Ров же тот был пуст». Воды в нем не было. И сели они есть хлеб. И взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаилитян, и верблюды их несут стераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровью его? Пойдем продадим его измаилитянам. А руки нашей, да не будет на нем, его он брат наш, плоть наша, братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. Они отвезли Иосифа в Египет. Я смотрю на эту историю и думаю, Господи, как же жестоко иногда бывает сердце человеческое. Вот представьте себе эту ситуацию. Они бросили его туда, а сами сидят, едят. Сидят, едят. Кстати, чуть позже мы читаем 42 глава, 21 стих. Вот этот момент чуть осветляется здесь. Смотрите, мы читаем. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего». Слушайте. «Мы видели страдания души его». Когда Он умолял нас, но не послушали. Представьте, насколько тяжелый момент. Они вытаскивают Иосифа. Иосиф понимает, они идут отдать его в рабы. Он уйдет, он станет рабом, и он просит: «Братья, вы же мои братья, пожалуйста, не делайте этого». Я могу представить крик души этого молодого человека. Но сердца братьев настолько грубые, они не обращают на это внимания, и не родного брата продают в рабство. Это страшно. Значит ли это, что Бог инициировал это злодеяние? Такого не может быть. Значит ли, что Бог временно утратил контроль в то время, и поэтому так произошло? Нет. Друзья, послушайте, вот очень важная фраза. Бог настолько велик, что может осуществить свои замыслы даже тогда, когда люди ведут себя наихудшим образом. Он может осуществить свои замыслы даже тогда, когда люди ведут себя наихудшим образом. Или вот еще. Как бы несправедливо с нами ни обошлись, есть некто, кто устанавливает границы, направляет, руководит, допускает и сдерживает, чтобы достичь его мудрых и великодушных целей и вашего блага. И нам это нужно понимать. Позднее Иосиф, он осознал, хотя его душа в тот момент кричала, но позднее, увидев руку Божью, он говорит совсем по-другому. Смотрите, 45 глава, с 5 стиха. «И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал: я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут». Смотрите дальше. «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь с великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог». И затем знаменитый стих, Бытие, 50 глава, 20 стих, он говорит: «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Когда Иакову пришла эта весть, он сказал: «И все это на меня», в то время как все это было для него, чтобы он и его семейство осталось живы. Порой то, что нам кажется темными тучами на горизонте, в действительности является сигналом о приближении потоков Божьих благословений. Подумайте, друзья мои, величайший вообще пример торжества над злом, Божьего торжества над злом, это Голгофа. Самое большое зло, которое могло произойти здесь на земле, это Голгофа. На Голгофе люди распяли Божьего Сына. Что может быть хуже этого? И вместе с тем, там, оттуда проистекает самое великое добро из всех возможных. Спасение всех Божьих избранных и искупленных со всего мира. Бог берет самое великое зло и превращает его в самое великое добро для славы своей и для блага нашего. Дела Божьего проведения воистину чудесны. И это должно быть великим ободрением для нас в трудные минуты. Брат мой, сестра моя, я не знаю, где ты находишься сейчас здесь в своей жизни. Я знаю точно, что здесь множество людей, которые испытывают боль и страдания. И я знаю, что вам тяжело. И, возможно, вы пришли сюда, а душа болит и кричит. Пойми, что данный момент – это не цель. Это движение к той цели, куда Бог ведет тебя. И то, что ты здесь, это не случайность. Он ведет тебя, чтобы сделать тебе благо и прославить свое святое имя. Мне надо заканчивать буквально пару мыслей. Одна удивительная вещь, которая, когда вы посмотрите на эту главу, в этой главе ни разу не упоминается Бог. Пробегите всю главу. Нет ни одного упоминания о Боге. Что это такое? Оплошность? Нет. Мы верим в вдохновенность Писания. Мне кажется, друзья, это похоже на наше восприятие реальности. Нам кажется, что Бога нет, а Он незримо руководит всем. И это удивительно. Когда мы теряем Бога в своем мышлении, мы начинаем неправильно истолковывать все обстоятельства и, соответственно, на них реагировать. Вот представьте, о чем вы думаете, к примеру, брат сегодня пел замечательную песню, когда вы опоздали на самолет? Или его отменили? Или когда вас кто-то несправедливо злословит? Или когда вы заболели? Когда у вас нет денег, чтобы купить то, что так вам хочется? Или когда вместо того, чтобы вам повысить зарплату, ее понизили. Когда несколько месяцев ты молишься о чем-то, оно не сбывается. Когда вокруг обстоятельства становится темнее, вместо того, чтобы просветлеть. Вот подумайте. Если при возникновении всех этих трудностей мы паникуем, злимся и раздражаемся, это значит, что мы потеряли Бога в своем мышлении. Мы, возможно, прекрасно знаем, что Бог всем управляет, но если мы паникуем и раздражаемся, значит, мы этому практически не верим. Наша реакция говорит о наших внутренних убеждениях. То, как мы реагируем, говорит о том, во что я верю внутри. И, ну, друзья мои, нам нужно учиться за всеми обстоятельствами видеть Бога, который производит свой труд над нами. Научиться смотреть не на обстоятельства, но на Бога, который выше этих обстоятельств и управляет этими обстоятельствами. Брат мой, сестра моя, посмотри на зло, которое тебя окружает сейчас. Я тебе хочу точно сказать, это не случайно. Вот если вы запомните что-то из моей проповеди, запомните фразу «не случайно». Не случайно. Любящий твою душу Бог допустил это, чтобы дать тебе благо. И последняя фраза. Вчера буквально читал Спержина толкование на 30-й псалом, и он пишет в своем толковании прекрасный текст. «Провидение Божье». Мягкая постель для тревожного сердца, средство от всех беспокойств и конец всякому отчаянию. Брат мой, сестра моя, где бы ты ни был, в чем бы ты ни тревожился, пошли со мной, ляжем в эту постель. Ляжьте в эту постель Божьего провидения. Положите свою голову на эту мягкую подушку Его провидения. Укройтесь одеялом Его всевластия. И успокойтесь там. Успокойтесь там. И знаете что? Если мы действительно верим, что это не случайно, это Божье провидение, мы сможем не только даже успокоиться, мы сможем даже поблагодарить Бога за это. Если ты сейчас не можешь поблагодарить Бога за зло твоей жизни, значит, ты не веришь, что Он всем управляет. Но если ты доверился и успокоился в Нем, ты сможешь даже поблагодарить. Поблагодари Господа. Иди сюда. Успокойся в Его провидении. Да поможет тебе Господь. И последний мой призыв. Друзья мои, если сегодня здесь, в нашем зале, есть люди, которые еще не отдались Христу, все, о чем я проповедовал, это не о вас. Все эти благословения, благословения только для детей Божьих. Только им все во благо. Тот, кто не отдался Христу, тому все на зло и на падение. Беги ко Христу сегодня. Ухватись за Него. Отдай свою жизнь Ему. И тогда эти великие истины будут правдой и для твоей жизни. Давайте помолимся. Аминь. Отец Небесный, Господи, слава Тебе, что Ты великий Бог, что Ты всем управляешь. Господи, прости нас, что мы иногда изображаем или пытаемся изображать, что мы что-то тут управляем, пытаемся рулить в этом мире, ничего у нас не получается. Ты правишь над всем, Ты премудрый, Ты знаешь, зачем, почему, и у Тебя нет случайностей. Я прошу Тебя, Господи, благослови народу Твоему, собравшемуся здесь, и тех, кто смотрит собрание наше сейчас, поднять свои глаза выше этих обстоятельств, увидеть Тебя и заснуть в мягкой постели доверия своей жизни Тебе. Успокой сердца. А те, кто не твои, приведи их сегодня к себе и дай им там настоящий твой покой. Ради Иисуса Христа обо всем этом просим Тебя, Господь наш. Аминь.